Глава 16. «Нет, старший. Ваше доверие льстит и заставляет почувствовать себя значимым, но я четко понимаю свои пределы, наши пределы. Наставник должен защищать своего ученика от любых напастей, обеспечивать ему не только проблемы, но и минуты спокойствия, а в случае непредвиденных обстоятельств восстановить здоровье. Все, что я перечислил, способно дать искатели этапа воин и выше, но явно не два алмазных кандидата, даже имеющих полное сопряжение. Называете это вызовом? Полагаю, небо будет неугодно, если два необученных Дауса начнут ставить эксперименты на другом человеке, называя его учеником. Да, мы искатели, так говорит пластина. Но излишний героизм также неугоден небу, как и излишняя трусость. Велея?
Я против ученика. Тем более, если им станет эта красноносая».
Моя спутница зло зыркнула на Дарну, что вела себя как-то необычно, слишком тихо и спокойно. «Сожалею, старший, что вам пришлось проделать весь этот путь и потратить ресурсы для прыжка в нулевой пояс. Однако вы выбрали не тех искателей».
«Ты хорошо подумал, малец, кому и в чем отказываешь?»
Голос владыки Нургала-Ли стал низким и тяжелым. В мастерской даже свет словно померк. Стало трудно дышать, и мне пришлось взять Велею за руку. Давление уменьшилось, но не исчезло. Да, как я и предсказывал, к нам пришли неприятности. Осталось решить, как на них реагировать. Прогнуться и упасть перед старшим на колени, вымаливая прощение и соглашаясь на любое его требование. Никогда. Небо меня не поймет. Значит, придется огрызаться, каким бы последствиям это ни привело. Я отказываю Даусу, назвавшемуся главой вновь созданной гильдии искателей, владыке золотого ранга, что одной ногой стоит на этапе зародыша бога, но которому чего-то не хватает для того, чтобы преодолеть финальную преграду. Может, того, что этот самый глава игнорирует правила гильдии, которую он возглавляет? Так запугайте нас страшными карами, или вовсе убейте за то, что у нас есть собственное мнение, как у истинных искателей. Потом возвращайтесь к своему возвышению и смотрите на преграду, спрашивая у неба, почему оно так несправедливо. Нельзя быть искателем с чужими, а для своих превращаться в деспотичного главу. Небу это не угодно».
«Щенок!»
Удар владыки был таким мощным, что нас с Велеей отнесло в стену. Тело прекратило существовать. Сознание уплыло, но не успело. Владыка очутился рядом, активировав сразу два лечения. Велея встала первой и помогла мне. Тело, превращенное в желе, затем собранное обратно, бунтовало. Повторять подобные преобразования еще раз оно явно не хотело. Потому едва не согласилась уступить требованиям старшего. Вот только тело не разум, его сломить таким ударом не получится. «Это не изменит нашего решения, старший. Чтобы быть наставником, необходим личный опыт, который можно передавать другим. Его у нас нет. Вы об этом прекрасно знаете, но все равно привели Дарну к нам. Почему? Самопровозглашенный глава несуществующей гильдии ответит двум искателям».
«И здесь, Герлон», — с такой неприязнью произнес владыка Нургал-Ли, что мне вновь стало не по себе. «Ничего, я на нем еще отыграюсь. Что до вас?»
«Старший, что вы готовы предложить нам, чтобы мы согласились стать наставниками Дарны?» Неожиданно для всех спросил я, чем вызвал очередную вспышку гнева владыки.
«Что?»
Вторым ударом мы с Велеей все же проломили казавшуюся крепкой стену. Но вновь владыка не дал нам умереть. Тело все же подвело. На ногах стоять я уже не мог. И Велее пришлось меня держать. Не помогал даже обмен энергии тела. Складывалось ощущение, что удары владыки золотого ранга нас убивали. Но своевременное лечение возрождало обратно. Но именно тот факт, что нас все же возрождали, окончательно сорвал крышечку с кипящего чайника. Мы нужны, значит, можем качать права. Старший получил от отца Дарны некую награду, скорее всего, связанную с последующим возвышением, возможно, даже доступ к первородной душе. Полагаю, советник Акрин передаст владыке Нургал-Ли свое право доступа за помощь дочери. Пока не спрашиваю о причинах, побудивших Дарну стать искателем. Это сейчас не имеет значения. Важен сам факт. Житель центрального региона переходит в нулевой пояс и остается здесь еще какое-то время. Почему сюда? Потому что он алмазный кандидат. Не ученик, иначе это было бы проще всего. Но владыка не может ждать. Ему необходимо отдать Дарну ученики прямо сейчас. Ждать, пока он станет учеником, нет ни времени, ни возможности. И тут владыка вспомнил о двух сопряженных искателях из нулевого пояса. Его даже не смущает, что один из них — демон. Это выход из той непростой ситуации, в которую искателя поставил советник Акрин. И вместо того, чтобы прийти и договориться с искателями, описать им все преимущества и посулить великую награду, владыка использует силу. Поэтому не может принять тот факт, что ему отказали какие-то кандидаты,
Но реальность такова, старший, что мы с Вилеей готовы умереть, но не прогнуться. Хотите, чтобы Дарна стала нашей ученицей? Предложите нам что-то, что сделает нас счастливыми. Мало того, я даже знаю, что сделает меня и мою напарницу счастливыми. В первом поясе нас должен встретить наставник Герлон. Я меняю жизнь искателя Герлона на ваш поход к первородной душе. На таких условиях мы готовы согласиться с вашим предложением».
«Наставник Герлон?»
Вилея посмотрела на меня довольно странно.
«Ты сейчас о чем?
«Когда мы спасли жизнь владыки, он выкатил требование, чтобы наш наставник связался с ним сразу, как только вернется из нулевого пояса. Владыка Герлон исполнил волю золотого владыки, но того что-то не устроило. Видимо, самопровозглашенный глава несуществующей гильдии предложил владыке Герлону нечто такое, что убивается из его понятия о небе. Наставник был наказан. Уверен, на все 100% его схватили и засунули в какое-то не самое приятное место. Целый год владыка Нургалли пытается его сломать, но у него ничего не получается. Ради того, чтобы вытащить наставника, я готов подписать ученический договор с Дарной. Жизнь наставника в обмен на доступ к первородной душе. Скажите, владыка, где я ошибся в своих предположениях? Если ошибся, в следующий раз, когда убьете нас, не возрождайте. Смысла не будет. Свое слово мы сказали, Вилея.
Обменять жизнь наставника на 2 года с этой красноносой? Ради такого можно разик и прогнуться. Потерплю ее как-нибудь. Склонять же спину перед силой? Никогда. Честь дороже.
Поразительно. Но сейчас у Вилеи даже руки не тряслись. Безымянного, значит, она боялась до дрожи в коленках, а владыку Нургалли, получается, даже не опасалась. Сам же владыка долго думал. Аура подавления то появлялась, заставляя Вилею напрягаться, то исчезала, позволяя перевести дух. Наконец Даус все же принял решение. «Только тот факт, что вы действительно вытащили меня из временной аномалии, позволяет вам сейчас дышать. Я даже отпущу так горячо любимого вами наставника. Пусть валит на все 4 стороны. Но с тобой, щенок, я поговорю отдельно. Как только закончится 2 года наставничества, ты расскажешь, откуда узнал все это. Слишком много совпадений, чтобы можно было наугад их все перечислить».
«Зачем же ждать 2 года?» —
произнесло пространство, воплощаясь в нашего старого знакомого в огромной шляпе. «Я могу это сказать и сейчас. Своего подопечного проинформировал я. Или у тебя есть какие-то претензии уже ко мне, Нургал?»
«Старший!»
То, как побелел и склонился владыка золотого ранга, могло бы порадовать, но появление незваного гостя слишком напрягло, чтобы радоваться какой-то мелочи.
«Не обращайте на меня внимания и продолжайте», —
махнул рукой безымянный. «Считайте, что меня здесь нет. Но, надеюсь, как же там было сказано, самопровозглашенный глава несуществующей гильдии сделал правильные выводы из моих слов. Поразительно точное попадание».
«Выводы?»
Вывод из слов безымянного может быть только один. Он в открытую заявил, что мы являемся его людьми. Подопечный. Бесит.
«Хотя кого я обманываю?» — продолжил безымянный после паузы. «Ситуация следующая. Нургал, ты отпускаешь владыку Герлона, возвращаешь его вещи, компенсируешь время заключения в темнице, обеспечиваешь его бессрочным амулетом нахождения в первом поясе, и благополучно забываешь о том, что в твоей внезапно возродившейся гильдии есть 4 искателя. Только так ты получишь право посетить первородную душу. Не будет Герлона, обещаю уже я. О походе к кристаллу можешь даже не мечтать. Владыка Вигран наложит вечное вето. С этим понятно? Можешь уходить. Тебя здесь больше никто не задерживает».
Безымянный красноречиво посмотрел на владыку Нургалли. Тот покраснел от злости, но даже слова не мог сказать. Так и ушёл молча. Разведчик клана махнул рукой, и мастерскую накрыла защитная формация.
«Теперь с вами. Вы подписываете ученический договор с Дарной, сидите с ней в нулевом поясе 4 месяца, после чего отправляете ее телепортом в 1-й пояс. На этом ваша миссия будет считаться выполненной. Там Дарну встретит ее будущий наставник, владыка серебряного ранга Герлон. Дарна, подойди».
Красноволосая красавица на негнущихся ногах подошла к нам ближе. То, что здесь происходило, было удивительным даже для жителя центрального региона, привыкшего к присутствию всевозможных владык и зародышей бога.
«Ты покинула клан, но клан не покинул тебя. Быть искателем — это не приговор на всю оставшуюся жизнь. Да, ты не сможешь войти в совет клана, но можешь приносить ему пользу другим способом. У безымянных, к примеру, нет предубеждений относительно пола сотрудников. У нас все равны. Главное — личная сила. Докажи, что она у тебя есть. и твое будущее будет веселым. Возможно, коротким, но веселым точно. Мы будем присматривать за тобой, но без особого фанатизма. Твой будущий наставник не примет пристального контроля. Да и не нужен он ему. Он каких искателей воспитал. Значит, справится и с тобой. Искатели, я все еще вижу ученический договор. Почему он не ушел на регистрацию?
«Моя кровь не коснется этого листка, пока я не увижу твое лицо», — внезапно произнесла Велея. «Я не работаю с безымянными».
«Все, кто видел мое лицо, демон, либо мертвы, либо работают на клан Феникса».
Голос безымянного утратил какие-то эмоции.
«Да мне плевать на это. Я не прогибалась под тебя раньше, не прогнусь и сейчас. Решил опять использовать нас в своих играх. Будь готов платить. Мне нужно твое лицо. Либо так, либо забирай эту красноносую и вали отсюда в свой клан. Условия он мне собрался ставить. Бесишь».
Велея дрожала. Как и во время предыдущих встреч с безымянным, ее трясло от страха. Но несгибаемая воля не позволяла телу взять верх. Так как меня все еще держали на руках, я прижал ладони к шее девушки и активировал обмен теплом. Дрожь прекратилась, и объятия девушки благодарно сжались.
«Это ваше обоюдное решение? Или мне убивать только демона?»
Вновь ни одной эмоции, но между лопаток словно кожу живьем содрали и солью посыпали для пущего эффекта.
«Моя девушка выразила нашу общую позицию», — произнес я. «Мы дали обещание не работать с теми, у кого нет имени. Небо не поймет, если внезапно мы забудем о своих словах. Если тебе нужно, чтобы мы 4 месяца отвечали за постороннего человека, будь готов за это заплатить. Наше требование Велея обозначила, и я ее в этом полностью поддерживаю. Теперь можешь убивать. Я сегодня через это уже 2 раза прошел».
Скорость, с которой вокруг нас появилась дополнительная защитная формация, поражала. Никаких взмахов руками или чего-то похожего. Просто словно из ниоткуда взялись 6 флагов, спрятавших меня, Веляю и Безымянного, под отдельным непроницаемым куполом. Разведчик показательно медленно поднял руки к шляпе и столь же медленно ее снял. Под шляпой обнаружились длинные черные волосы, уложенные в тугой пучок. Лицо Безымянного прикрывала повязка, но внимание сразу привлекли яркие зеленые глаза, такие же, как у моей Велеи. Помедлив, разведчик вновь поднял руки и снял повязку. На вид ему было столько же, сколько и наставнику Герлону, около 30. Правильное, приятное и почему-то казавшееся безмерно уставшим лицо не обладало какими-то отличительными признаками. Большинство даусов выглядели примерно так же, выбивались только глаза.
«Клоид Фэн, к вашим услугам, господа искатели! Ты удовлетворена, демон?»
«Полностью. Работать с безымянными не стану. Так своим и передай».
«Что выходец из западного региона делает в разведке клана Феникса?» — спросил я, когда золотой лист с договором ученичества исчез, отправившись на регистрацию.
«Доказывает, что его изгнание тоже было ошибкой. Поэтому я помогаю Дарне. То, что она сделала, лично у меня вызывает чувство уважения. Пойти против воли лидеров клана — это достойный поступок. Но сейчас в ней слишком много эмоций, непонимание, что делать дальше. Поэтому хочу, чтобы она пробыла эти 4 месяца с вами. Покажите ей, что значит быть настоящим искателем. То, что происходит в вашей несуществующей гильдии, иначе как позором назвать сложно. Нургал тому пример. 1,5 года назад он объявился, сходу подмял под себя 3 искателей, что формировали более-менее стройный совет, и объявил о возрождении гильдии. Искатель для чужих, деспот для своих. Ты умеешь подбирать правильные фразы, Зандер.
Когда-то ты говорил, что допрашивать владыку Нургалали невозможно. Однако сегодня едва не уничтожил его на глазах мелких. Вряд ли владыка забудет, кто стал свидетелем его позора.
Поэтому мне пришлось использовать не самое популярное слово «подопечный». Даже удивительно, что ты никак на это не отреагировал. Что касается Нургала, все меняется, все течет. В том числе и отношение клана к таким искателям. Мне уже пора. Я и так потратил слишком много личного времени на путешествие в нулевой пояс. Обеспечьте Дарну одеждой. И огромная просьба, Зандер, прекрати работать с убийцами. Не стоит снабжать их артефактами. Заметь, не приказ, просьба».
С этими словами Клоид Фэн начал превращаться обратно в безымянного. Вначале вернулась повязка, затем шляпа. А потом Даус и вовсе исчез. Как исчезли и 2 контура защитных формаций. Вскоре в мастерскую осторожно начали заглядывать люди. Сперва просто зеваки, но вскоре появился и сам портной. Увидев, что сделали с его стеной, он побелел, но ничего не сказал.
«Нам нужно не 2, а 3 комплекта одежды искателей. Сразу с 2 усилениями. 3-й потребуется для нее. Я кивнул на Дарну. «У нас нет 3 дней. Одежда должна быть готова завтра».
«Бесплатно», —
добавила моя хозяйственная девушка, причем таким тоном, что возражать бы не посмел, пожалуй, даже безымянный. Меня поставили на ноги и помогли дойти до Манюни. Тело тряслось, как после хорошей тренировки. Велея расправила запасное кресло и какое-то время на него смотрела, словно видела впервые.
«Знаешь, меня не покидает ощущение, что этот гад даже с Манюней нас умудрился кинуть. Он заранее предвидел, что у нас появится нагрузка. Бесит меня этот шляпник». «Под гадом ты подразумеваешь Даоса этапа зародыш бога?» —
уточнила Дарна с интересом, глядя на Манюню.
«Того, кто может тебя уничтожить одним взглядом?»
«Не уничтожил же», — ответил уже я, забираясь в кресло извозчика. «Дарна, это Манюня, наша самоходная повозка. Манюня, это Дарна, наша ученица. 4 месяца ей придется кататься с нами».
«Ты разговариваешь с повозкой?» —
зачем-то произнесла очевидную вещь Дарна, окончательно сбитая с толку. Я проигнорировал вопрос, смерив красноволосую красавицу взглядом. «Одежду тебе сделают. Что у тебя с оружием и артефактами?»
«Ничего. Артефакты пришлось оставить в клане. Но подачек мне не нужно. У меня есть деньги, чтобы купить все необходимое. Вот теперь я вспомнила, почему она меня бесила все время. Тупорылая дура во всем ее ярком проявлении».
Велея подошла к Дарне вплотную, принявшись бесцеремонно тыкать в нее пальцем.
«Ты, красноносая, 4 месяца проведешь с нами. Если ты со своими куриными мозгами решила, что мы будем жить на одном месте, оберегая твою драгоценную тушку, то ты глубоко заблуждаешься. Мы искатели, а не няньки. Будем забираться в такие места, что задница тигра покажется более желанной. Только из уважения к твоему будущему наставнику сейчас не откручу тебе бесполезную голову».
«Велея, не стоит пугать нашу ученицу». Мне с трудом удалось погасить смех. «Просто примем тот факт, что у нее есть деньги. Поехали за оружием. Дарна, залезай. Боюсь, тебя ждут самые неприятные полчаса в твоей жизни». Оружейник, как и портной, значительно развил свою деятельность. Теперь это был магазин одного из уважаемых мастеров Воренда, куда простым покупателям было довольно непросто попасть. Я так и не успел переодеться и выглядел как чучело огородное. Но пятнистая одежда являлась отличным пропуском. Да, на входе в магазин стоял верзила, отпугивающий случайных зевак. Нас встретили радушно. Даже предложили чай, на что другие посетители смотрели с нескрываемым удивлением. Какой-то оборванец, не весь каким образом урвавший себе 2 красоток, встречался хозяином мастерской так, словно он являлся самым желанным покупателем. «Дзяни, несколько метательных ножей для нашей ученицы!» Я кивнул на Дарну. Глаза оружейника округлились. Он явно не ожидал, что в столь юном возрасте можно уже кого-то воспитывать. «Привязка потребуется?» «Да, но я сделаю ее сам. Позволите воспользоваться мастерской?» «Самостоятельная привязка?» Оружейник вновь опешил, но быстро пришел в себя. «Хотя чему я удивляюсь после того, что вы продемонстрировали? Оружие, конечно, без техник. Таранный удар и духовная стрела. Это возможно?» Вновь мне удалось удивить оружейника. «Да, есть один такой экземпляр», — как-то растерянно произнес он. 1000 духовных монет за все. Оружейник принес мерцающий синим светом меч, и мы спустились в каменную комнату. Судя по тому, как побелела Дарна, она прекрасно знала особенности привязки, но не спорила. «Тебе уже привязывали артефакт ранее?»
«Только клановое кольцо, в детстве. Ты умеешь делать привязку?»
«Да, довольно простой процесс на самом деле. Болезненный, конечно, но простой. Велея, зафиксируй ее. Я пока инструменты подготовлю».
«Не дергайся».
Велея начала затягивать ремни, жестко фиксируя Дарну в кресле. Судя по внешнему виду, красноволосая готова была рухнуть в обморок еще до начала процедуры. Так что я решил привести ее в чувство неприятным разговором. «Кто тот счастливчик, которому ты отказала?»
«Что?»
От шока не осталось даже и следа. «Так-то лучше». «Безымянный сказал, что ты пошла против воли клана и сбежала. Вот я и предположил, что тебя хотели выдать замуж, но ты решила выбрать свободу».
«Это правда?»
Велея так резко повернула голову Дарны на себя, что едва не оторвала.
«Это вас не касается», — огрызнулась Дарна. «Делайте свое дело и не лезьте туда, куда не следует». «Какая же ты курица тупая! Это правда или нет?»
Казалось, Велея сейчас размажет Дарну по креслу.
«Даже если и правда, тебе-то какое до этого дело? Это моя жизнь и мое решение. Мне нет до тебя никакого дела, красноволосая».
«О, уже не красноносая?» Дарна определенно выросла в глазах Велеи. Закончив с ремнями, моя спутница отошла в сторону,
какое-то время наблюдала за моими приготовлениями, после чего произнесла фразу, от которой у меня челюсть едва не рухнула вниз.
«Зандер, можно сделать так, чтобы она не испытывала боли во время привязки?»
«Только через сопряжение, но делать его я не буду. Она чистый абсолют и с легкостью перехватит управление потоками энергии. Рассказывай, с чего такая внезапная смена настроения? Я думал, ты порадуешься, глядя на то, как Дарна будет орать и визжать».
«Она выбрала свободу, Зандер. Пошла против всех. Она достойна уважения».
«Ощущение, что вы на каком-то своем языке говорите», — послышался злой голос Дарны. «Если обсуждаете меня, имейте смелость делать это, глядя мне в лицо». «Моя внезапно воспылавшая состраданием спутница хочет сказать, что демоны делят всех живых существ на три категории — рабы, слуги и господа. Рабов вообще за живых существ не воспринимают. Так, передвигающаяся мебель. Слуги — это те, кто не способен к самостоятельным решениям, кому на все необходима воля господина, кто прогибается под любые обстоятельства, подстраиваясь сам, а не подстраивая под себя мир. Третья категория — самая желанная, но одновременно с этим и самая сложная — категория господ. Тех, кто способен следовать своей воле, игнорируя мнение окружающих. Ты пошла против клана, отказалась от безоблачного будущего. Сделала что-то, что было важно именно тебе, а не другим. Велея считает, что ты достойна называться госпожой, и предлагает тебе помочь. Во время привязки часть боли можно передать другому через сопряжение, но формировать его с тобой я не стану. Ты сильнее меня и заберешь управление потоками энергии, даже сама того не желая. Не имея практики, можешь наворотить таких дел, что исправлять я их буду всю оставшуюся жизнь. Ты же наверняка прочитала все о сопряжении, после того, как узнала, что оно у нас есть. Знаешь, какую зависимость оно может формировать? Я тебя не знаю, потому довериться не могу. Так что терпи».
Терпела Дарна всего минуту. Потом началось то, о чем я бы хотел никогда не вспоминать. Не знаю, кто придумал процесс привязки, но у него явно были определенно проблемы с мозгами.
«Зандер, нам нужен чай»,
— потребовала Велея, когда все закончилось. Я с удивлением посмотрел на свою спутницу. Так что той пришлось пояснять.
«Боль облегчить мы не смогли, но нельзя, чтобы другие видели Дарну в таком виде. Она достойна того, чтобы предстать перед остальными госпожой, а не зареванным слугой. Нам нужно немного времени, чтобы привести ее в порядок. Посмотришь, чтобы сюда никто не входил».
Как легко, оказывается, понравиться моей Велее. Достаточно пойти против воли клана, наплевать на безбедное будущее, заявить, что ни одна зараза не смеет указывать, с кем и когда ты имеешь право встречаться или играть свадьбу, и все, Велея будет видеть тебе достойного. Девушки поднялись из подвала только через полчаса. По внешнему виду Дарны нельзя было сказать, что совсем недавно она походила на растрёпанное чучело. Перед всеми предстала высокомерная жительница центрального пояса. Прежде чем отправляться путешествовать дальше, оставалось закрыть в аренде два дела. И начать я решил с самого неприятного, направив Манюню в сторону дворца рода Ван.
«Искатели, как же я рад вас видеть! Про инцидент на площади дворца рода Дун уже слышал. Просто безобразие, кошмар и ужас. Убийцы совсем распоясались, нападают на честных граждан посреди города в самый разгар дня».
Как я и предсказывал, новый мэр Варенда, он же новый глава рода Ван, он же управляющий всем нулевым поясом Южного сектора Империи, был доволен. Прямым конкурентам по величию в поясе нанесли сокрушительный удар. Кто будет таким недоволен? Мужчина настолько походил на Хрик Ивана, насколько мог только сын или брат. По сути, одно лицо, разве что еще не такое упитанное. Сделав вид, что закопался в рукаве, я извлек из аномалии карту с многочисленными отметками. «Эти задания выполнены. Появилось что-нибудь интересное и необычное?»
«Искатель как в воду глядел. И новое, и интересное, и необычное. Все как ты любишь. Тебя интересует красная аномалия?»